«Диалоги с Генри Сардаряном».
Это «Радио Спутник». Мы продолжаем. Алексей Красильников меня зовут. Я приветствую всех наших слушателей в студии. Также доктор политических наук, декан факультета управления МГИМО, член Общественной палаты России Генри Сардарян. Генри Тигранович, я вас приветствую.
Здравствуйте, добрый вечер.
Быстренько нашим слушателям напомним, что связаться со студией «Радио Спутник» можно через наше приложение, которое можно скачать, установить, там слушать, смотреть и комментировать. Можно написать в Телеграм, подписаться на «Радио Спутник» в Телеграм или в бот, чат-бот «Радио Спутник» писать свой вопрос. Также можно позвонить в студию прямого эфира 95-95-90-91-2. Генри Тигранович, сегодня дата такая, что...
Либо можно, простите, еще написать в телеграм-канал «Сардарян». Там можно написать в комментариях, и мы обязательно ответим на ваш вопрос.
Да, вот это тоже момент не стоит упускать. В телеграм-канале пишите «Сардарян». Можно найти в поиске, там достаточно легко. Просто выискиваться будет. Ну, а мы давайте обернемся немножечко в прошлое, потому что 8 августа это с недавних пор ассоциируется в первую очередь, наверное, с событиями 8 года. Я вот процитирую Дмитрия Анатольевича Медведева, который своим телеграммом любит взбаламутить воду, порой даже, может быть, чересчур агрессивно, но здесь все, наверное, по факту. Потому что действия по принуждению Грузии к миру в августе 8 года были предприняты для защиты граждан. Это был сигнал для США и НАТО о необходимости прислушиваться к опасениям в России. Ситуация на Кавказе изменилась, но США и НАТО проигнорировали, продолжили свой чрезвычайно опасный курс. В 22-м году пришлось ответить гораздо жестче, теперь необратимо изменился весь мир. Тогда 8-8-8, это было, правда, такой красивой датой, три восьмерочки, очень много свадеб хотели провести, организовать, прям наплыв был большой, очень хорошо это помню. Еще это была Олимпиада, как раз начиналась, это я тоже очень хорошо помню, и казалось, что события Олимпийских игр вроде как что-то могут немножечко не то прикрыть, не то спрятать. Не спрятали и не прикрыли, и тот звоночек показал, что Россия может и будет защищать свои интересы, интересы своих граждан, интересы своих, ну, как сказать, потомков, соотечественников, вот здесь сложнее сказать, и там, где исторически была сфера влияния России. 14 лет прошло, как мы смотрим на те события сейчас? Чем они воспринимаются? Действительно тем сигналом, который не был услышан? Или уже тогда это был не сигнал, это было открытое заявление, учитывая, что за год до того была и мюнхенская речь?
Я думаю, что это, конечно, очень важное событие, потому что впервые американцы все те методы, которые они испробовали в отношении других стран, чье влияние пытались сократить или куда осуществляли прямую интервенцию, они начали постепенно использовать в отношении России. Надо понимать, что вот методика работы с тогдашним руководством Грузии и, в первую очередь, с президентом Грузии Михаилом Саакашвили, она очень похожа на то, что американцы делали на протяжении всех этих лет на Украине. Это приход к власти путем антиконституционного переворота, ориентированных на исключительно западные страны сил, на западные военно-политические блоки сил. Фактически можно сказать, что марионеток западных военно-политических блоков и, в первую очередь, США как государство. Приходят эти силы, олицетворяют собой некий новый этап в развитии страны. Обычно приходят под лозунгами борьбы с коррупцией, борьбы со всем плохим, с закрытием советского этапа собственной истории и, как правило, с призывами прекратить какое бы то ни было взаимодействие с Россией. Дальше начинается накачивание вооружениями. И, как известно, во всех постсоветских странах есть конфликты, в первую очередь, межэтнические, где-то межрелигиозные в том числе. И, в общем-то, всегда есть где это вооружение применить. Если мы смотрим на эти государства, у них непосредственно с Россией изначально конфликтов или территориальных споров не было. Но тот характер конфликтов, который у них был, предполагал, что если Россия не будет активно участвовать в урегулировании этого конфликта, если Россия не встанет на защиту местного населения, то ее и международный престиж будет подорван, от нашей репутации и статуса великой державы не останется ничего. И более того, это приведет к дальнейшей дестабилизации обстановки и внутри самой России, в первую очередь, в приграничных регионах. Это очень хорошо понимало тогдашнее руководство Грузии, которое Я даже не думаю, что всерьез могло предполагать, что оно силовым образом, захватив территорию Абхазии и Южной Осетии, сможет их интегрировать в собственный состав. Потому что население. Тут два сценария. Либо устраивать уже этнические чистки и фактически геноцид, а то, что на тот момент случилось в Южной Осетии, по всем признакам, напоминало именно преступление против человечности, потому что огромное количество жертв среди мирного населения. Надо сказать, что грузинское руководство тогда поступило достаточно опрометчиво и начало громогласно говорить о проведении операции по восстановлению территориальной целостности страны. А когда стало понятно, что они потерпели крах, они начали обвинять Россию в том, что это Россия начала вооруженные столкновения там. Хотя они же сами объявляли, что вот мы уже на подступах к Цхинвалу находимся, мы вот сейчас разрешим этот диспут военным путем. Но здесь понятно, что если бы Россия не отреагировала на то, что ее миротворцев, на то, что ее граждан там попросту убивают, и конфликт, корни которого уходят еще в период существования Советского Союза. Надо сказать, что у всех этих конфликтов, когда автономные области из состава бывших советских социалистических республик объявляли о своей независимости, это и Южная Осетия, и Абхазия, и Нагорный Карабах, там чуть-чуть отличается только Приднестровье, потому что у Приднестровья не было соответствующего статуса в составе Молдавской Советской Социалистической Республики. Но, тем не менее, было население, которое очень сильно отличалось. А у этих республик, у них и вовсе, если максимально упростить с международно-правовой точки зрения данный вопрос, то вот эти автономные образования, как, скажем, Южная Осетия, Абхазия в составе Грузии, там, Нагорный Карабах в составе Азербайджана и ряд других территории, они руководствовались чем? Что если вы можете выйти из состава Советского Союза, тогда почему мы не можем выйти из вашего состава? Вот логика, скажем, юго-осетинского или абхазского конфликта, да, любого другого.
А как с этим было все-таки в законодательстве, как сказать, по Конституции? По потому что о выходе республик там было обозначено, а в праве самоопределения.
Там и другое.
А с автономными
было?
Как? Вот, да.
С автономиями очень четко в Советской Конституции было прописано, что автономное образование в составе республик входит напрямую в состав Советского Союза, а не в состав этих республик. Это такая особенность. Поэтому отделение этих республик, если и нарушало чью-то территориальную целостность, то территориальную целостность Советского Союза, которого уже нет. И поэтому с международно-правовой точки зрения это первый фактор такой. Второй фактор. Даже если бы они не обладали статусом автономии, это уже касается Приднестровья и, значит, Донецкой республики и Луганской народной республики, они, тем не менее, так как там проживает народ на этих территориях, они обладают признаками, которые позволяют им пользоваться правом народов на самоопределение. Очень часто сегодня различные эксперты, вот по ту сторону, да, наши оппоненты, говорят, что право народов на самоопределение нельзя возводить в абсолют, потому что оно должно осуществляться в рамках принципа территориальной целостности государств. Но это неправда. Есть декларация 1978 года об основных принципах международного права, которые и Россия, и США, и другие государства присоединились. И никто ее не оспаривает, которая говорит о том, что если государство, в составе которого проживает какой-то народ, не уважает его право на самоопределение в рамках этого государства, ущемляет его права каким-то образом, то этот народ имеет право на самоопределение, в том числе в форме создания независимого государства, объединения с другим государством и так далее. Это первый момент. А второй момент говорит нам о том, что ни одна государственная власть не может создавать препятствий для реализации этого права народов на самоопределение. Поэтому вот когда сегодня кто-то говорит, да, а как может Донецкая Народная Республика объявлять о своей независимости от Украины? Или как может Южная Осетия и Абхазия? Как могут все другие регионы, которые являются сегодня? Они даже не спорные, они с точки зрения международного права воспользовались своим правом народов на самоопределение. И более того, я скажу вам, у всех постсоветских конфликтов, где у нас есть территории, на которых проживала нетитульная нация, объявившая о создании собственного государства, у всех этих непризнанных государств прав на существование в разы больше, чем, скажем, у Косово. Потому что все эти территории проводили референдумы, объявляли результаты референдумов. В Косово ничего подобного не было. Это был односторонний такой акт, который часть стран даже на Западе признали, часть нет.
А вот тут я даже не знаю, как это правильнее обозначить. Нет ли здесь какой-то коллизии? Потому что есть все-таки народ, который мог бы, хотел бы, желал бы самоопределиться, есть территория. Потому что, ну, вот эти территориальные границы, это вещи, все-таки, мне кажется, они задокументированы, они есть. Их можно вот проследить, отследить. А народ, народ может быть рассеян как угодно. И многие народы заявляют о своем желании получить какую-то свою собственную государственную, как вы хотите, и без проблем. У вас нет ни вот этих, ни автономии, ни территории. То есть, грубо говоря, своих границ. Нет, вот привязанных.
Здесь понятно, да, что никто не описывает территорию с точки зрения ее этнического состава, хотя получить такие данные совершенно несложно, есть статистические данные на этот счет. Но в том, что касается вот того, что есть народ, а есть территория, понятно, что различных этнических групп в современном мире более 2000 по разным оценкам. Государств там чуть меньше 200. И не все народы стремятся к тому, чтобы создать собственное государство. Многие народы самоопределяются, как, скажем, народы Российской Федерации, самоопределились в форме своего существования в рамках федеративного российского государства. Это тоже форма самоопределения. Есть народы, такие как курды, которые больше по численности, чем практически все европейские страны. И они проживают компактно на территории трех государств Ближнего Востока.
Нет?
Ну, там можно и
по-разному
четырех.
Считали, да.
Вот они там проживают. У них нет государства, собственно, ни одного. Есть народы, у которых государств там больше 10, у арабов, допустим. Вот вроде принято считать их одним народом. Ну, по крайней мере, этнической группой они точно являются одной. Но государств у них много достаточно. Есть вот многие тюркские государства говорят о себе как о едином народе, но различных государствах. То есть это, конечно, очень сложный, проблемный такой вопрос. Но когда начинают говорить о том, что здесь есть некая коллизия, и что непонятно, где, какой из этих двух принципов важнее, а какой второстепенный, тогда, пожалуйста, объясните мне, почему 45-го года, когда эти принципы фактически стали основополагающими для Организации Объединенных Наций, мы ни разу не сталкивались с тем, что количество государств уменьшалось, а оно только увеличивается. На тот момент государств было с полсотни. Сегодня уже чуть меньше 200. Ну, если мы исходим из того, что должен быть приоритет территориальной целостности, прекрасно, очень хорошо, давайте обратно в Советский Союз тогда. Вы же нарушили его территориальную целостность. На каком основании вы признавали независимость всех постсоветских республик? Вы говорите о том, что они воспользовались правом на самоопределение. Прекрасно. Чем тогда, допустим, грузины лучше, чем этническая группа, чем осетины или абхазы? Или чем любая другая этническая группа бывшей Советской Социалистической Республики имеет какое-то преимущество перед населением автономной области в ее составе.
Но получается только одним решением, когда в начале существования СССР принимались вот эти решения. Какая область, какой народ, опять же, получает какой статус?
И Иосиф Виссарионович Сталин был очень опытный и мощный, можно сказать, сейчас бы его назвали футурологом, прогнозистом, там еще кем-то. Он создал систему, которая застраховывала это государство от того, что какая-то одна республика захочет выйти из состава Советского Союза. Вот просто перенесемся в параллельную реальность. Советский Союз не распался, и одна отдельно взятая Грузия говорит, я хочу выйти из состава Советского Союза. У нее будет конфликт с Осетией и с Абхазией на ее территории. Потому что они скажут, а я куда? Я не хочу выходить, я хочу быть в составе Советского Союза. И у нее начнется вооруженное противостояние. Азербайджан, допустим, скажет, я хочу выйти из состава Советского Союза. Местное армянское население в Нагорном Карабахе скажет, это мы были готовы быть в вашем составе, когда мы были в составе Советского Союза в целом. И нами руководила коммунистическая партия Советского Союза, и мы понимали, что у нас нет границы, там, скажем, соседней Армении, никакой проблемы нет. Но если сейчас вопрос стоит таким образом, мы никуда не собираемся, мы остаемся в составе Советского Союза. Приднестровье явно заявило бы таким же образом. Половина территории Украины сказала бы, куда это вы? Мы же русские,
так
мы остаемся
наоборот,
здесь.
Это наоборот получается несколько непродуманно.
Но, смотрите, эта система работала в ситуации, когда одна республика хотела выйти из состава Советского Союза. И она обязательно... И они все сработали. Вот где были заложены эти мины замедленного действия, да, бомбы вот эти вот. Они сработали сразу же, как только возникла речь о крушении Советского Союза. Но расчет был на то, что это одна республика может захотеть выйти. Расчеты на то, что будет кто-то вроде Горбачева, и сама коммунистическая партия будет уничтожать изнутри Советский Союз, и что не одна республика будет выходить, а вся страна распадется одновременно, этого расчета не было, но это и мало кто себе мог предположить в тот момент. Но везде, где были заложены эти потенциально конфликтные ситуации, они везде сработали, и мы по всему нашему периметру нашей территории, нашего государства получили межэтнические конфликты между бывшими советскими республиками и их населением. Гражданские войны где-то получили. Угу.
Так все равно немножечко не складывается. Так бомба-то была, получается, заложена или нет? Ну, потому что заложена она, конечно, в конечном счете на границах Российской Федерации.
Так, ну, потому что если бы Грузия захотела выйти из состава Советского Союза, получила бы конфликт соседей с Абхазией, у нее был бы один способ. Либо Россия должна разрешать это противостояние, либо Грузия должна попрощаться с этими двумя территориями для того, чтобы уйти. А это потенциально сложный, конфликтный, нервный вопрос для ее нового, в кавычках, руководства был бы. Потому что ты нам говоришь про какую-то независимость, при этом теряешь территории, которые вот вчера у нас были, теперь у нас их нет. И так с каждым руководством. И везде роль Москвы как регулятора этих споров, этих конфликтов была бы очень высокая. Но еще раз говорю, и, между прочим, во всех этих конфликтах именно Москва, именно Кремль выступал главной силой, которая была способна усадить за стол переговоров конфликтующие стороны. Где-то существовали там более широкие группы, вроде Минской группы ОБСЕ, которая Нагорно-Карабахским урегулированием занималась. Но всегда пальма первенства была у России, потому что никто, с одной стороны, не имеет такого влияния на эти республики, с другой стороны, никто не в состоянии на это все выделить ресурсы, потому что и содержать миротворцев, и брать на себя даже просто организацию переговоров между двумя сторонами, это огромные ресурсы, которые на это все время затрачиваются. Западные страны обычно ограничиваются заявлениями о том, что очень сожалеют, призывают стороны к сдержанности и к прекращению нарушения огня, и на этом все. Россия именно выступает в качестве миротворца во всех этих конфликтах, как правило.
Если посмотреть, вот попытки Соединенных Штатов, попытки европейских стран тоже каким-то образом поучаствовать, кого-то поддержать, где-то еще проявиться. А что предлагают, грубо говоря, взамен? Вот эти идеи, как это сказать, свободолюбие или что вообще? Что лежит?
Вы имеете в виду в конфликтах именно?
Конечно,
этих?
Конечно.
У американцев позиция, значит, меняется в зависимости от каждого конкретного случая. Они говорят, что мы признаем независимость Косово, но это один единственный случай, и больше это как прецедент не может рассматриваться ни для кого. При этом они не признают независимость, скажем, Южной Осетии, Абхазии, Донецкой Народной Республики, Нагорного Карабаха и любых других территорий, которые объявили о том, что они не хотят быть в составе такого-то государства. В других случаях, вот мы видим, да, в случае с Украиной, они говорят, ни в коем случае территориальная целостность Украины не должна быть нарушена. Хорошо, почему вы нарушили территориальную целостность Сербии, Югославии? Почему вы признали республики, которые вышли из состава Советского Союза? Они используют эти принципы, исходя из таких двойных стандартов, просто в зависимости от того, насколько это соответствует их конкретным национальным интересам. Если где-то их национальным интересам соответствует сдать какую-то территорию одной из двух конфликтующих сторон, но взамен получить новые транспортные коридоры, энергоносители, которые можно тут получить. Прекрасно, значит, сдадим. Если где-то создание такого государства им, в свою очередь, позволяет навредить России, переключить на себя какие-то транспортные артерии, которые до этого были бы в составе большего государства, значит, поступим именно таким образом. Если где-то, отколов частичку, вот, допустим, Сербии, можно ее потом затащить в НАТО и поставить там базу под различными предлогами, значит, право народов на самоопределение. И именно этим и руководствуются США. Тут каких-то ценностей за этим всем. Американцы — это государства, которых, если бы у народов не было права на самоопределение, их бы как государства не было, это была бы британская колония. Но они же самоопределились как отдельные
Воевали,
государства.
Как они любят это говорить, считать.
Ну, воевали. Эти люди тоже воевали. Все и осетины воевали, и абхазы, и все народы, которые
кто
создали...
Кто успел, получается? Пока не подписали документ, кто успел, тот и... тот и
более того, я вам скажу такую интересную вещь. Очень многие эксперты, которые специализируются по вот непризнанным государствам, отмечают, что их стремление доказать всему миру, что они правда существуют как государство, что он, там же везде есть руководство, которое избирается населением, там везде есть органы власти, которые работают. Вот эксперты отмечают, что в этом стремлении доказать всему миру, что они правда существуют, они легитимны и так далее. Они выборы проводят зачастую намного более легитимные, прозрачные и так далее, чем во многих европейских странах. Они значительно в большей степени соответствуют даже американским представлениям о демократии, которые они обычно распространяют на кого угодно, но не на
привыкли,
себя.
Да.
Но никто на это не обращает внимания, как правило, там. А Россия вот устами нашего президента очень четко, как мне кажется, обозначила свою позицию по данному вопросу, когда он выступал в преддверии признания независимости Донецкой и Луганской народных республик. Он сказал, вот все, что вы имеете сейчас, это вам дали большевики. Это все результат деятельности большевиков. Не хотите, будете с этим бороться. Прекрасно, значит, будем возвращаться к тому, что было до большевиков. А до большевиков была Российская империя, которая была устроена совсем по-другому, и вот границы этих государств были совершенно иные, и со всеми вытекающими последствиями.
Непосредственно в случае с Грузией, с Абхазией, Южной Осетией, у грузинского руководства что, все-таки как-то оказалось больше политической дальновидности или каких-то вообще осмысленных пониманий, что будет дальше, нежели украинского руководства, учитывая, что все-таки, ну, тогда... Или ситуация в 2008 году была иной по сравнению с 2022, или поддержка была меньше, слабее, ну, потому что худо-бедно за стол переговоров тогда сели достаточно быстро, ну, и, по крайней мере... Опасно было в этой территории, это, в этой,
знаете,
зоне,
очень...
но не стреляли же по городам на ежедневной, еженедельной основе.
Это в действительности сложный очень вопрос. Надо отметить, что Грузия по своим масштабам, конечно, несопоставима с Украиной, и предполагать, что Грузия могла бы там какие-то вооруженные действия предпринять в отношении России или там какое-то время продержаться в таком противостоянии, мне кажется, несерьезно. Плюс к этому... Нужно понимать, что тогда у западных наших оппонентов еще тешилась иллюзия, что, ну, ничего, сейчас можно это перетерпеть, там через 4 года, может быть, Путина уже не будет вообще у руля власти, а там, глядишь, можно привести вообще прозападные силы, и они отпустят вообще все, что вокруг есть, уступят все национальные интересы России, которые только возможно. И зачем сейчас впрягаться в такое противостояние, если можно изнутри эту страну повести по пути развала? Я напомню, что после вот событий в Грузии в течение 4 лет происходили события и в Ливии, и во многих арабских странах, где очень успешно американцам удалось осуществить конституционное свержение власти. И никто не может отрицать
неконституционное.
Свержение конституционной власти.
А то показалось, что конституционное свержение власти.
Свержение конституционное быть не может, да, свержение конституционной власти в этих странах. И вот как результат, это планировалось и в отношении России, и создавались и ячейки, и сети, и финансировались они, и средства массовой информации активно над этим работали. Как результат, этому всему помешала фигура нашего президента, который не позволил страну ввергнуть в хаос.
Ну, тогда, получается, это большой вопрос к тем специалистам, которые работали по России, которые неправильно спрогнозировали, неправильно анализировали то, что будет происходить в России, учитывая, что, ну, есть разные мнения, безусловные выступления, были разные движения, и протестные в том числе, и финансируемые достаточно неплохо, и взгляд, опять же, никто никакие не запрещал, если это не противоречит Конституции, но в конечном счете то, что после 2008 года в России большинство все-таки поддержит тот курс, который был, никто на это не рассчитывал, никто этого не ожидал?
Конечно, эксперты по России уже неоднократно доказывали, что они очень хорошо умеют находить потенциально слабые точки у нас в стране. Это у них получается. Они очень хорошо умеют определять механизмы, по которым можно на эти точки надавить. Но определить, каким последствиям это приведет в конечном счете, вот с этим у них проблемы. У этого очень глубокая причина, вот почему так происходит. Основная причина заключается в том, что эти люди нас, они же в целом в своей политической теории, в политическом анализе, они очень сильно опираются на идеалистические нормы. То есть они убеждены, что население в России ничем не отличается от населения в США или от населения в Зимбабве. И что они движимы примерно одними и теми же инстинктами,
вроде казалось бы, что наоборот, что как раз вот это такое международное, что ли, движение и понимание, что в разных странах специфика должна быть разной, хотя и общая, грубо говоря, общий скрипт
один. Этого нет у Америки, это исключено, нет. Америка в своей концепции такой идеологической опирается на либеральный идеализм, который говорит, что у вас система власти должна быть такая, которую мы считаем нормальной. У вас гражданское общество должно существовать по тем лекалам, по которым мы считаем нормальными. Выборы должны проводиться так, как считаем мы. Органы государственной власти должны быть такие же, как скажем мы. Посмотрите на любые документы, в которых там стандарты эффективности государственного управления. Это просто американская, иногда британская модель, которая берется за образец и говорит, либо будете такими, либо вы неэффективны, вас вообще надо с вами что-то делать.
Но, с другой стороны, если один раз получилось в начале 90-х, возможно, рассчитывали, что еще раз получится, да, уже тут, в 2000-х. Евгений Николаевич, давайте сделаем перерыв на несколько минут, выпуск новостей на радио «Спутник», после чего обязательно вернемся и к вопросам, к трансляции обязательно тоже обратимся. Генри Сардарян на радио «Спутник».
Диалоги с Генри Сардаряном.